говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Артус» с 24 по 29 мая. Ярмарка будет проходить в Сокольниках на фестивальной площади. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Артос» с 24 по 29 мая в Сокольниках на фестивальной с 11 до 19 часов.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиостанция «Радонеж», микрофона протоиерей Федор Бородин. Мы с вами сейчас погружены в размышления о беседе Господа Иисуса Христа с самарянкой. Этот текст из 4 главы Евангелия от Иоанна, читается воскресенье, воскресный день, неделя о самарянке, он так и назывался. Этот день, и мы смотрим и видим, что, наверное, это, возможно, самый большой по объему текст, который читается в воскресные дни в течение годичного круга. И количество тем, которые он поднимает, и о которых можно и помолиться, и порассуждать, просто это количество огромно. Но меня в этой беседе всегда удивляет одно предложение, которое очень сильно меняет в нашу евангельскую эпоху ветхозаветное, библейское, древнее отношение между человеком и Богом. В Священном Писании Ветхого Завета особенно часто это можно встретить у святого пророка Давида в его псалтире, мы многократно встречаем один и тот же образ. Бог является источником жизни для человека, как вода, как родник чистой воды является источником жизни тела и человека, и животного, как желают елейные источники вод и прочие все эти цитаты и образы Священного Писания из очень многих пророческих книг, они все у нас на памяти. И понятно, кто бывал в Святой Земле, или достаточно, может быть, просто посмотреть фотографии, мы увидим, что в основном это каменистая пустыня. Только в Галилее более-менее весной и ранним летом еще зеленеют поля. В остальное время это песок и камни, в основном камни. Источников воды очень мало, до них надо копать, и это очень тяжело. И когда мы читаем, допустим, что этот колодец Иакова, который выкопал Иаков, или колодцы, которые в Версавии, окопал Авраам, современный город Бершева. Мы должны понимать, насколько это трудное занятие. Вот дойти до воды. Почему эта вода в Библии называется живая? Ну, во-первых, повторюсь, вода — источник жизни. И, кстати, слова Христа о том, что кто напоит одного из учеников моих чашей холодной воды, не потеряет награды своей, эти слова в Святой Земле слышатся совершенно не так, как здесь у нас в России. Там действительно холодная вода — это то, что возвращает человека к жизни, любая даже вода. А холодная — это просто, наверное, самое желаемое лакомство времен проповеди Христовой. Так вот, живая вода — это вода проточная. На такой высочайшей температуре, там в тени, может быть, до 40 градусов, любая застоявшаяся вода очень быстро становится непригодной в пищу. Она протухает. Поэтому живая вода, то есть родник, жилы, до которой удачно дошел колодец, это место, вокруг которого образовывается и поселение, и город, место, которое охраняют. И вот поэтому колодец Иакова у горы Гризим, где произошла эта встреча, это вот такое особое совершенно место. И мы видим, что с города спускаются люди, спускается вот эта женщина, самарянка, и несет, видимо, какую-то глиняный кувшин на плече и носит воду в дом, потому что кран не откроешь, да и колодца в огороде нет. Не получится ничего. Почему она приходит в полдень, тогда, когда эта работа очень тяжела? Скорее всего, потому что ей не хочется встречаться с жителями селения, потому что они судачат, они сплетничают, она сама дала для этого повод. Господь ей так и говорит: пять мужей ты имел, и тот, которого сейчас имеешь, не муж тебе. То есть она живет в блуде при стольких разрушенных семьях, что тогда, конечно, было величайшим позором, она была таким изгоем, скорее всего. Но Господь начинает с ней говорить о воде, и говорит, что я могу дать тебе воду живую, и она понимает это как ключевую воду. И она говорит: дай, Господи, чтобы мне не ходить сюда каждый день, потому что это очень тяжелый труд. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус, конечно, говорил не об этой воде. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Действительно, мы не можем ни наесться, ни напиться впрок. Какое-то время наш организм не жаждет, а потом жажда приходит снова. А какую воду может дать Христос, которая будет питать человека так, что он не будет жаждать этого источника извне? О чем речь? Чтобы понять это, надо, может быть, пропустить несколько глав из Евангелия от Иоанна, дойти до 7 главы и внимательно вчитаться в проповедь Христа в праздник Преполовения, слова, которые Господь сказал в Иерусалимском храме. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого умели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус не был прославлен». Сейчас Иисус прославлен, и Дух Святой на нас, на христианах. Мы приняли помазание. Это таинство миропомазания, которое у нас соединено с святым крещением, таинство схождения Святаго Духа на человека, которое многократно описано в книге Деяний, совершавшееся через возложение рук апостолов. После смерти апостолов это таинство совершалось через помазание специально освященным миром, и до сих пор оно так и совершается. И мы приняли этот дар Святаго Духа. Когда священник помазывает только что крещенного человека, он говорит: печать дара Духа Святаго. И человек отвечает: аминь. Если это младенец, то за него говорит крестный. Истинно так. И речь идет не о том, что Святой Дух что-то нам подарил, какие-то возможности или какие-то силы, а мы приняли самого Святаго Духа в дар. Он поставил на свою печать, и мы теперь его. Как говорит апостол Павел, вы теперь разве не знаете, что вы не свои? И вот эта печать, вот это присутствие Святаго Духа в человеке теперь и становится источником этой благодати. Если вода — это образ благодатной жизни, которую жаждет человек и получает как дар от Господа, а это и действительно так, и мы все за ней приходим в храм, мы едем к святыне, мы едем по святым местам, мы приступаем к святым таинствам, мы счастливы, когда нам удается посидеть, поговорить и пообщаться с праведными людьми, или, по крайней мере, стремящимися к праведности людьми, прошедшими большую дорогу к совершенству христианскому, чем мы. Но, тем не менее, оказывается, вот как Господь говорит самарянке, давайте еще раз прочитаем эти слова. Он говорит ей, что пьющий воду сию будет иметь источник в себе. Я дам, вода, которую я дам ему, вот эта печать дара Духа Святаго, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть начинающаяся вечная жизнь, причастие этой вечной жизни, вот оно, да, источник теперь в человеке. Даже не в святых мощах угодников, не в иконах, а в самом человеке. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть сам человек становится источником воды живой и для других людей, и для себя, и для всего окружающего мира. Почему? Потому что в мире нет ничего ближе к Богу, ничего более похожего на Бога, чем человек. Вот даже об ангелах не сказано, что они сотворены по образу и подобию Божьему. А человеки сказаны, преподобный Максим Исповедник считает, что они не имеют в себе печати образа Божия. И поэтому, кстати, говорит, что они не имеют дара творчества, а человек имеет. Потому что человек похож на Творца. Так вот, вот эти скудельные сосуды, как говорит апостол Павел, да, то есть глиняные сосуды, которые так коротко живут, так тяжело живут, как мы люди, может быть, так перепачканы грехами, все равно носим в себе вот эту поставленную печать присутствия Духа Святаго и образа Божьего сначала. И поэтому сам человек становится источником вечной жизни на земле. Поэтому именно только исходя из этого можно понять те многочисленные советы, мысли святых отцов, которые говорят, что человек, погружаясь в созерцание себя самого, изучая себя, может понять, каков Бог. Опять же таки, потому что вокруг нет ничего более похожего на Бога, чем человек. И именно поэтому святой человек — это настолько убедительно, что никакая проповедь, самая аргументированная, самая умная, она так не рассказывает о Боге и не приводит ко Христу, как проповедь человека святого. Потому что когда ты сталкиваешься с человеком в своей жизни, исполняющим заповеди Христовы, то это настолько очевидно подтверждает все слова Евангелия и убеждает душу тебя слушающего, что уже не надо больше никаких аргументов. Еще очень важно, что Святой Дух, печать которого поставлена на каждого из нас, он научает человека духовной жизни. И самым, может быть, понятным и ярким, и очевидным, и знакомым нам примером является преподобная Мария Египетская, которая очень мало чего знала о Боге, исходя из своей страшной, грешной, тяжкой жизни. Но когда она ушла в пустыню и пошла дорогой покаяния, очищения, слез, плача, молитвы, крайнего воздержания, она прочитала, не видя Священное Писание, так что потом в разговоре с Аввой Зосимой цитировала его. Так вот, человек научается тем Духом Святым, который в нем есть. Это не значит, что мы не должны задавать вопросы, спрашивать тем, кто может нам ответить. Но в самом себе человек имеет Духа Святаго, который, если не у кого спросить, если человек со смирением, с молитвой помолится, даст ему через состояние сердца, может быть, правильный ответ. Вот об этом есть очень важные слова у апостола-евангелиста Иоанна Богослова, его первом послании. Это первое послание Иоанна Богослова, 2 глава, 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас». Это о том, что всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сын имеет и отца. Но неважно. Вот дальше 27 стих 2 главы. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, то есть от Духа Святаго, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Удивительные слова. С одной стороны, они очень, ну, может быть, страшны. Потому что, а как распознать? Тот же Иоанн Богослов говорит, не всякому духу веруйте. Если человек новоначальный, если человек страстный, если человек, живущий во грехах, имеющий мнение о себе, начнет говорить, вот Дух Святой во мне, я на все знаю ответы. Нет, конечно, он не получит правильных ответов. Эти правильные ответы могут быть услышаны только человеком, который идет дорогой смирения и молитвенного труда, который кается, который приступает к таинствам. И да, действительно, такой человек постепенно начинает слышать в себе вот то, о чем апостол Павел говорит, что взрослый христианин, как бы давно уже молящийся, да, он имеет в себе навык различения добра и зла. То есть человек безошибочно чувствует, где правда, где неправда, даже в очень, может быть, самых сложных ситуациях. Но, тем не менее, вот на глубине своего христианского сердца каждый из нас, если потрудится, он может открыть этот источник. Причем мы видим, что этот источник, он может давать радость и примирять с Богом и открывать и Бога, и волю Божию для огромного числа людей. Вот у нас в воскресенье была память всеми нами любимого святителя Николая. И это совершенно удивительно, потому что человек, который жил 17 веков назад, человек, который жил в совершенно другой стране, человек, который не оставил вообще никаких о себе, после себя никаких письменных документов. И даже никаких наставлений не оставил. Вот он оказался настолько близким, настолько понятным и настолько своим для миллионов людей. Потому что святитель Николай чтут везде. Его чтут, и даже не только христиане, кстати. Его чтут очень многие мусульмане тоже. Вот такой удивительный человек. Как ему это удалось? Как он, вот если мы говорим о Иоанне Златоусте, Василии Великом, Григории Богословом, что они стали вселенскими учителями? Ну, понятно, потому что вся вселенная внимательно изучает их труды. А святитель Николай стал тоже вселенским пастырем, как духовником. И близок, и мы называем его угодник. И огромное количество русских людей раньше, как мы знаем, был убежден, что это что-то русский святой, что он вот здесь где-то рядом жил. Настолько он близкий каждому из нас человек. Вот. Но мы, когда смотрим на его житие, мы понимаем, что да, этот человек, из него действительно потекли реки Святаго Духа. Буквально даже не источники, а реки, которые до сих пор напаяют всех людей, кто к нему прибегает. Откуда? И мы начинаем думать, почему? Почему у нас так скудны дары? Почему так мало? Вот нам Господь дает. А почему, допустим, святителя Николая так много? Мне недавно один наш прихожанин прислал выдержку из преподобного Исаака Сирина. Небольшой отрывок, очень важный, который, может быть, отвечает на этот вопрос. Сейчас я, уж простите, его открою. Он... Нет, не могу найти. Но смысл его... Поэтому я не смогу прочитать точно, но смысл я передам точно. Он, святой преподобный Исаак Сирин, говорит, что Бог дает великие дары только тому человеку, который способен понести великие искушения, великие испытания. То есть та душа, которая настолько любит Бога, что готова претерпеть очень большие трудности на этом пути, может быть, даже скорби, мучения, испытания, разные бывают, нет, не обязательно телесные. Вот такой душе, настолько крепкой, Господь, видя эту крепость, может дать большие дары. Потому что если дары даются человеку, который не крепок, то они его просто раздавят. Раздавят, он будет погружен в тщеславие, и эти дары послужат ему в погибель. И вот поэтому мы можем сказать, что святитель Николай — это человек, который, вот труды которого от нас скрыты, мы не знаем ни о его аскезе, мы очень мало знаем о его юности, мы знаем о его там, детстве только, совсем немножко, и знаем о том, как он священником появился в мирах ликийских. И по указанию Святаго Духа был избран епископом этого города. И несколько эпизодов из его последующей жизни. Есть вещи, которые нам о нем открыли, как ни странно, современные ученые, потому что его честные мощи, находящиеся в итальянском городе Бари, тщательнейшим образом исследовали патологоанатомы, хирурги, и пришли к таким очень тяжелым выводам. Оказывается, вот, изучая его плечевые суставы, вот, которые в мощах сохранились, оказалось, что его подвергали поднятию на дыбу. И его кости, его суставы свидетельствуют о том, что он находился в течение там, 2 или 3 лет в сыром помещении без возможности двигаться. Видимо, был вот, брошен в тюрьму за исповедание веры. Так что этому человеку действительно очень много пришлось претерпеть. Но поскольку он был на это готов ради Господа, то и дары были даны ему такие великие. И вообще, вот сколько человек может, насколько он готов впустить в свою жизнь Господа и сделать его главным, видя это, Господь настолько и дает ему даров. Вот мы, священники, мы очень часто, я недавно слышал рассказ одного священника, и действительно... Ну, по себе знаю, это общий наш опыт. Вот приходит в храм человек. Допустим, это человек, который пошел в чем-то навстречу чиновник или оказал помощь храму какую-то. Человек, который считает себя православным и вот решил в храме потрудиться или чем-то помочь. И он в разговоре с священником говорит, да, конечно, я православный, мы все православные, я крещен, да. И вот, допустим, священник дарит ему Библию. Или Евангелие. Проходит какое-то время. Человек снова появляется в храме, и священник спрашивает, ну вы Евангелие-то читаете? Тут говорит, да, жена читает. То есть ему на самом деле это неинтересно. Ему дают в руки Слово Божие, которое еще он никогда не читал. Он декларирует себя верующим. Но если он начнет читать Евангелие всю жизнь, а надо будет менять, он это знает. У него есть другие интересы. То есть 5 или 10 минут в день прочитать Слово Божие, ему на это не хочется тратить времени. Это для него неинтересно. Почему? Потому что Господь занимает у него такое место дальнее, на периферии. И, в общем-то, для него все, что с Господом связано, совершенно не то, что не главное, а даже не второстепенно, там, третье или еще в каком-то ряду степенное. А то, что надо исполнить формально, да, вот я жене дал, пусть она читает. Вот такому человеку Господь как сможет дать великие дары? Никак не сможет дать. если он ему не важен и не интересен. А бывают люди, которые, услышав Слово Божие, меняют всю свою жизнь. Вот, например, преподобный Антоний Великий. Этот чудный святой пришел в храм, родители у него умерли, он жил в селении с сестрой, было определенное состояние у него немаленькое. А он пришел в храм и услышал, как священник читает рассказ о юноше, который пришел ко Христу и сказал, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь ему говорит, соблюди заповеди. Тут говорит, я все соблюду от юности моей. Тогда Христос повышает планку того, что этот человек может достичь, и говорит ему, а если хочешь быть совершен, то есть если ты хочешь большего, чем просто достичь Царства Небесного. Представляете? Ну, удивительно совершенно. Если хочешь быть совершен, то пойди продай все, раздай нищим и следуй за мной. То есть фактически Христос сказал ему, я призываю тебя в апостолы. Мы бы знали его имя. Он был бы у нас в святцах и на иконах. Может быть, оставил какие-то послания бы. Нет, он не смог. Душа его столько не вместила. Это хороший человек, да. В одном из Евангелий сказано, что Господь, поглядев на него с любовью, Господь любит каждого человека, который к нему двигается. И соблюдение заповедей, чти отца и мать, которые перечисляет Христос. Не прелюбодействуй, не кради, не лги. В этом разговоре перечисляет Христос. Вот он все это соблюдал. Он любил Бога. Но вот больше вместить не смог. А Антоний это услышал. Прошло 300 лет, Антоний это услышал, вернулся после этой службы домой, продал имение, пошел к друзьям, отвел туда сестру, дал на ее содержание и на ее приданное, и попросил своего друга, чтобы он выдал ее замуж, потому что после смерти отца Антоний отвечал за эту девушку, и он должен был выдать ее замуж. Он становился старшим мужчиной в семье, главой рода. Это была его обязанность. Женщина в древнем мире, она не могла быть одна. Она была или за мужем, или под отцом, или под братом. Или она должна была уйти в монастырь. Вот он оставил на это деньги, остальное все оставил и ушел. И не взял с собой ни копейки. То есть ничего не взял. Он пошел и стал жить отшельником, и стал основателем монашества. И стал тем, кем он стал, великим, действительно великим Антонием. Вот как два человека по-разному услышали. Одного сердце вместило, а у другого сердце не вместило. Или, например, по-моему, преподобный Павел Препростый, если я не ошибаюсь, по-моему, это ученик Авы Антония как раз, он услышал первые слова Псалтири, блажен муж и женитьба на совет нечестивых, и на несколько лет ушел в пустыню. И когда через несколько лет он вернулся, Антоний спрашивает, куда ты пропал? Говорит, ну как же, я пошел, попытался это выполнить. То есть вот это формальное это выполнить как? Это вообще ни с кем не встречаться, чтобы не встретиться невзначай с нечестивыми людьми. А значит, это, конечно, значительно больше. Это значит, что человек мыслью не ходит туда, где он может быть искушаем. То есть это слова о том, что человек настолько борется и отсекает любой греховный помысел, что как бы вычищает внутри себя все те места, где он может проиграть в этой борьбе. И для этого понадобилось там 7 или 8 лет Павлу Препростому. Вот это то, как человек может услышать. А в ответ на это Господь уже складывает жизнь этого человека так, вот в ответ на этот выбор, по-славянски, как апостол Павел говорит, их же предувидеть, тех и предуставить, тех и призва, и оправда. То есть он призвал тех, Господь, о ком знал, что это будет такой вот человек с таким сердцем. Потому что для Господа, живущего вне времени, ничего не скрыто. Ни мера сердца человека, ни день его рождения, ни день его смерти. Все перед очами Божьими. Вот. И я хотел бы, знаете, еще, может быть, одну цитату прочитать. Она тоже меня совершенно поразила. Это слова святителя Григория Богослова, ну, фактически современника, может, младшего современника, святителя Николая, из одной из его писем, вот предложение одно прочитаю. «Ибо как по Божьим мерам отмеривается мера нашей жизни, так по мерам жизни отмеривается и Божья мера». Давайте еще раз. «Ибо как по Божьим мерам отмеривается мера нашей жизни, так по мерам жизни отмеривается и Божия мера. То есть Господь зрит человека, видит путь его сердца и в ответ на этот путь складывает обстоятельства жизни, длину жизни, обстоятельства, скорби, радости, родных. Святые отцы уподобляют Бога мозаичисту, который из тысячи тысяч камешков смальты разноцветной складывает один рисунок. Но, конечно, каждый кусочек смальты не понимает, почему рядом с ним вот именно такой цвет. И только глядя Божьими глазами из вечности, понятно, почему каждому человеку было нужно именно вот это, а другому именно вот это. Вы знаете, много раз я слышал, ну, наверное, не очень много, потому что сейчас это вообще редкое явление, пара семейная, которая друг с другом прожили, это их первый брак в течение там 50 или 60 лет, это большая редкость, к сожалению. Но несколько раз я точно в жизни слышал, причем не обязательно даже это люди, которые всю жизнь прожили церковно. Так вот, я слышал следующее, что, например, муж 80-летний на исповеди говорит: вы знаете, батюшка, у нас была сложная жизнь, мы любили друг друга и не развелись, хотя несколько раз были на грани, потому что вот ее характер, обстоятельства, родственники. Но сейчас я понимаю, что именно такая со всеми этими проблемами жена мне была нужна для того, чтобы я пришел к Богу, для того, чтобы я не погиб. Вот много раз я слышал, это как раз иллюстрация к тому, как Божья мера в ответ на меру человека складывается, и как воля человека в судьбе человека сочетается с волей Божьей. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор. Приветствую вас сердечно. Здравствуйте. Желаю здравия вам, вашим близким, матушке Людмиле, всем вашим детям, вашему храму преображения, раб Божий.
Василий
беспокоит. Если можно, вот один вопрос у меня такой. А как лучше правильно исповедоваться? Просто перечислять грехи или все-таки подробно как бы разъяснять, так сказать, священнику? Потому что дело в том, что в свое время я стоял достаточно близко к каналу, и мне просто как бы долетали до меня фразы, и как бы насколько люди подробно описывали свои грехи, и просто вот реально очень жаль батюшку. У нас вот один батюшка, потому что наш храм считается сельским. Вот насколько вообще правильно, как бы, почему как бы во многих храмах, например, вообще есть групповая исповедь, как бы пишут грехи на бумажке, как бы, да, и отдают, и, собственно, как бы происходит групповая исповедь, как бы, насколько это применимо, на ваш взгляд. И второй вопрос, насколько часто человек должен принимать таинство соборования. И вот, если можно, такой вопрос. Ну, в общем, я хотел просто поподробнее, вот, чтобы рассказали, как вот, если человек не может поститься в плане еды, как бы, на что можно ему посоветовать. И вот, например, есть такая мистификация, я не знаю, насколько как бы, вы к этому относитесь, что якобы если человек, которого пригласили как гостя на венчание, то, значит, там есть такое, там такая суеверие, что он уже сам непосредственно венчан не будет, потому что вы об этом думаете. Как бы. Спасибо большое, Божьей помощи вам еще раз, и низкий поклон.
Спасибо большое. По поводу суеверия о венчании, вообще первый раз слышу, если человека пригласили гостем на венчание, то сам он венчаться не будет? Нет, конечно. Вообще мы, христиане, в приметы не верим. Ну, не верим и все. Мы верим в Бога. Мы как раз верим в то, что воля Божия в ответ на нашу волю совместно с нашей волей складывает линию нашей жизни. А ее не определяют какие-то нелепые обстоятельства, типа черной кошки или чего-то там еще. Вот. Поэтому я думаю, что об этом думать и говорить не надо. Есть традиция, чтобы венцы над венчающимися держали люди не в браке, но это скорее не примета. Это связано с тем, что, опять-таки, раньше на Руси и в Византии свидетель был представителем юношей, один из которых решил создать семью. Поэтому это был не создавший семью человек. Точно так же и подруги девушки. Это тоже были девушки, то есть они были девственны. И они свою подругу отдавали. Очень интересно, вот есть такая европейская традиция, я встречал ее в Латвии на свадьбе, когда жених танцует последний танец к концу уже свадебного торжества, последний танец по очереди с, там, допустим, 5 или 6 подругами невесты, они все не замужем. А невеста в это же время танцует, это такой народный медленный танец, очень красивый, с друзьями жениха. Они тоже все не женаты. Потом они танцуют друг с другом, и с тех пор они уже больше ни с кем не танцуют. Вот, поэтому я думаю, что какие-то вот эти хорошие, верные традиции, ну, если это превращается в какое-то суеверие, то ломается логика. Знаете, вот сейчас у нас так в Москве холодно, и мне человек шутку такую рассказал, что почему у вас так холодно? Ну, у нас всегда холодно, когда цветет черемуха. А зачем же вы ее сажаете? Понимаете, вот не надо причину путать со следствием. А здесь уже, видимо, при осмыслении вот это становится, это меняется. То, что касается соборования, то сейчас традиция такая. Мы соборуемся раз в год, обычно Великим постом. Все, потому что среди нас нет вполне здоровых людей. Поэтому мы принимаем таинство вот этой благодати Божией, исцеляющей, но раз в год. А если человек заболевает или он лежит в больнице, то можно и больше собороваться, и несколько раз собороваться. Но если человек вот заболел, слег, там поставили ему диагноз какой-то, тогда вот можно собороваться. И по поводу исповеди. Дело в том, что существует сейчас достаточно большое число практик, и сколько священников, столько, наверное, и какие приходы, столько, наверное, и традиций, и вот этих практик. Потому что есть приходы, где причащается сразу, допустим, 1500 человек за 2 божественные литургии, соборы. Как их всех поисповедовать, каждого подробно, отдельно, невозможно. Там практикуется общая исповедь. И если есть что-то совсем, о чем обязательно надо сказать, какое-то недоумение, то человек, подойдя к аналою, может это сказать. А так ему не дадут ничего сказать. В крайнем случае он напишет на бумажке, священник проглядит, быстро порвет или не порвет. Но вот это так. А есть храмы, где есть возможность исповедоваться. А есть храмы там, где вообще 5-6 человек. Они подробно могут исповедоваться и привыкнуть к этому. И это хорошо. Но со временем, конечно, человек, часто причащающийся, он начинает погружаться в такую проблему. Каждый из нас помнит, у каждого из нас были исповеди в нашей жизни, особенно когда мы приходили к вере и, может быть, первый раз исповедовались, осознав себя грешниками, которые действительно выворачивают душу наизнанку. И ты чувствуешь вот это облегчение благодати Божией, ты чувствуешь себя и прощенным, и исцеленным, и действительно, как на крыльях летаешь. И каждый раз такое повторить невозможно. Ожидание есть, память о том, как должно быть, есть, а каждый раз это сделать невозможно. Человек начинает думать, а что я скажу на исповеди? Вот он ходит, допустим, 5 лет уже в храм, или 10. Вроде бы ничего такого я не сделал. Даже бывает такое, что человек перестает причащаться, потому что чувствует себя ущербным. Он говорит, вот другие люди исповедуются подолгу. А я не могу так. Значит, наверное, я недостоин причащаться. Хотя это обычно люди, которые просто очень чисто живут уже по-христиански и внимательно с собой следят. А, конечно, такой человек, он по-другому должен исповедоваться. Он может подойти и сказать, тем более, если это священник, его духовник, которого хорошо знаете, с которым есть возможность отдельно поговорить иногда, и, может быть, иногда и подробно поисповедоваться, там, делом, словом, помышлением. А еще вот, конечно, меня гнетет, допустим, я очень тщеславный, и я там, допустим, пожилой матери нагрубил, например. Вот, то есть, назвать тот грех, за который особенно стыдно пред Богом, и который, скажем так, ну, особенно режет совесть, его, конечно, может быть, надо и подробно исповедовать. За исключением грехов против седьмой заповеди. Все святые отцы грехи блудные просят и настаивают не исповедовать подробно, чтобы не искушать священника, чтобы самому через помыслы опять не возвращаться в этот грех. Это, конечно, исповедь — это тоже такое искусство, потому что, ну, понимаете, допустим, если я согрешаю многословием, ну, я же не могу прийти на исповедь и сказать, что я согрешал многословием в среду, в 15.40, в 16.20, в 17.30, в четверг, начиная с 6 часов утра и до 20 вечера все перечислить. Да, это будет то же самое многословие, только на исповеди. И это бессмысленно. Надо просто покаяться в том, что у меня есть там страсть пустословия. Я вот этим грешу, не обуздываю свой язык. Или еще там гнев, раздражение, зависть, уныние. Там человек с этим живет. Вот, осуждение. Я все время осуждаю, там, допустим, своего начальника или там, коллегу по работе. Вот. Но есть еще и какие-то факты. То есть, да, я раздражен, да. Но я с этим борюсь. А тут мне в трамвай наступили на ногу, я наорал на человека. Или меня подрезали на машине. Там. Я, значит, наругался на человека. Причем ехал там, допустим, там, со службы, например. Вот часто очень человек причастился, едет домой, и вот враг, пытаясь похитить у него эту святыню, он его искушает вот такими вот обстоятельствами, пытаясь разорить вот мир этого человека. Это надо сказать. Но надо тоже смотреть на обстановку в храме. Вы знаете, вот как ни странно, потому что, допустим, ну вот у нас был престольный праздник исцеления расслабленного. На следующий день приезжает архиерей, очень много причастников. Стоит священник, исповедует один, второй. Подходит женщина, наша постоянная прихожанка, и исповедуется 25 минут. Я потом через какое-то время с ней поговорил. Что-то случилось? Нет. Говорю, ну как же, вы вот ходите в наш храм, вы знаете, что за вами, за вашей спиной стоит столько людей. А батюшка, может быть, хотел бы сам немножко на всеночную тоже помолиться, а не только выслушивать исповедь. Ну о чем, что случилось, если бы вас какая-то трагедия случилась? Зачем? Зачем это так? Может быть, иногда эта подробность, она просто от самолюбования, вот какая я, или какой я правильный, вот сколько я в себе вижу. Да не нужно, нужно сокрушение сердечное. И этого достаточно. У нас есть вопрос. Раба Божия Наталья спрашивает. Плохо, когда о тебе все будут говорить хорошо. Поясните эти слова. Ну, я так понимаю, что это ссылка на слова из Евангелия от Луки, где во время Нагорной проповеди, после блаженных, Господь говорит, напротив, горе вам, богатые, пресыщенные ныне. И также говорит, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Действительно, если мы почитаем с вами книги царства или пророческие книги, мы увидим, что пророки, они были как бы ну, двух, если можно так сказать, видов. Пророки, которых призвал Господь, это были люди совершенно из разных сословий, из разных племен, из разных колен Израиля. Это могли быть придворные вельможи, аристократы, это могли быть простецы и пастухи. Но Господь призывал этих людей за их чистую душу, преданную Богу, открытую Богу, желающую служить, и посылал их к царям и первосвященникам, ну, в основном к царям и вельможам, которые принимали какие-то решения, или просто проповедуют народу о покаянии. А были пророки, которые, ну, если можно так сказать, были системными. Это были такие некоторые прообразы, может быть, современных даже монастырей, то, что в библистике обычно называется пророческие школы. Мы встречаем это в книге «Царств», то есть вот жили пророки, вот они пошли туда, вот их много. То есть это некое общежитие людей, которые себя полностью посвятили Богу. И нам кажется, как это можно взять и организовать пророческую группу? Ведь это же только Господь дает. Понять это можно только, если мы внимательно отнесемся к самому слову «пророк». Для нас сейчас оно сузилось до того, чтобы говорить о будущем. о том, какой оно будет. Вот там, там пророческие слова, не знаю, там Жириновского о том-то сбылись. Нет. Пророк — это тот, кто прорекает волю Божию о том, что сейчас. И если сейчас не изменится, причем именно нравственное состояние людей, религиозное состояние людей, если они не обратятся к Богу, не перестанут грешить, а чаще всего в гневных пророческих речах обличались те, кто совершал поклонение идолам, там, Ваалу или еще кому-то, Астарте, это все вот народы, которые окружали Израиль. Вот тогда будет то-то и то-то, будет такое-то, такое-то наказание. То есть пророк — это человек, который, ну, скажем так, видит в будущем результатирующее настоящее. То есть, допустим, если педагог с 30-летним стажем смотрит на детей, которые пришли к нему в первом классе, вот он у них несколько уже там недель или месяцев провел, и он знает, что вот Иванов, скорее всего, будет троечником. А Петрова, скорее всего, будет отличницей. Там в четвертом, в пятом классе уже обычно понятно, что вот этот будет хулиганом, этот школу не закончит. А этот, скорее всего, вообще кончит плохо. Это не просто он осуждает человека, но просто появился опыт. Такой человеческий, опытный, мудрый взгляд. А уже примерно понятно, что будет с человеком. А это взгляд такой же, только это опыт Святаго Духа, который смотрит и подсказывает человеку, что вот здесь будет то-то. Потому что от Святого Духа, живущего вне времени, ничего не скрыто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. И потому что у человека появляется эта духовная мудрость, у пророка. Но вот если мы говорим о пророках как о тех, кто изучал волю Божию, для этого изучал Священное Писание, отказывался от создания семьи и много молился, то мы поймем, что пророческие школы — это не так плохо. Это действительно сообщество людей, которые хранили Священное Писание, прежде всего изучали его, проповедовали, наставляли других, ну и спасали свою душу сами. И вот в этих пророческих школах, в них достаточно часто появлялись какие-то люди, которые шли на компромисс с властью. Они говорили о том, что все будет хорошо, царь, успокойся. Там какой-нибудь пророк кричит Иеремии и говорит, что придут вавилоняне, разорят Иерусалим, всех уведут в рабство. Одумайтесь, покайтесь. Царь посылает к своим пророкам. А те говорят: нет, мир и благоденствие, все будет хорошо. А этого Иеремию надо его заткнуть, надо, царь. Чего он нам тут смущает, портит картинку нам? И царь, значит, посылает Иеремию куда-то там посадить в грибную яму, например, там забить в колоду. Короче, делай так, чтобы он никого не смущал. И вот эти лжепророки, о них Господь говорит, что эти люди, которые объявляли себя пророками, в книгах Священного Писания очень много таких примеров. Вот, как раз они говорили всегда всем хорошо. Все хорошо, вы молодцы, вы правильно делаете, вы правильно страну ведете. Да, вот они им так говорили, и вам горе, потому что если вы будете прежде всего искать, чтобы люди говорили о вас хорошо, то вы не сможете выполнять волю Божию. Воля Божия будет для вас на втором месте там, или на третьем. Тогда горе вам в вечной жизни, потому что что пользы человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит, потому что и священник, кстати, вот любой священник, он часто бывает в таком положении. Вроде бы надо утешить человека. Пришел к тебе человек за утешением, а ты понимаешь, что ты должен его предупредить о той опасности, в которой он находится. Там он пить начал или что-то еще. Вот меня всегда, вы знаете, удивляло и поражало в славянском тексте, как описывается то, что Иоанн Предтеча говорил приходящим к нему людям. Он их ругал. Особенно там, ну, воинов он наставлял, он говорил: никого не обижайте, довольствуйтесь жалованием, не творите насилия никакого, это понятно, потому что вооруженный человек, поддерживаемый государством, он, в принципе, искушаем бывает тем, чтобы всякие безобразия чинить. А вот учителям закона, которые пришли его спрашивать, Иоанн Предтеча говорит: порождение ехидное. А порождение хидны, так вот, если одним словом, то это змееныши. Представляете, вы пришли к человеку, чтобы проверить, пророк он или нет, а они за этим пришли. Они пришли не учиться, они пришли, чтобы проверить. Они книжники, вот, все ли соответствует. Вот, и он говорит им: ах, вы змееныши, вы чего пришли? Сотворите достойный плод покаяния. Вам надо каяться, а не проверять кого-то ходить. И вот, начиная со слова «змееныши», потом дальше идет наставление, и заканчивается это словами: «и многое другое говорил Иоанн, утешая их». Вот такое утешение. Тебя называли змеенышем, а тебя на самом деле утешили. Почему? Да потому что иногда служение и священника — это служение, когда надо предупредить человека и сказать: ты погибнешь, если ты будешь продолжать. Это не потому что мы там прозорливы, нам открыто, но ты не можешь. Допустим, человек пришел, и он живет в блуде. А ты должен ему об этом сказать, а он этого не хочет слышать категорически. Вот у меня был такой случай в самом начале моего священства, там почти 30 лет назад, был первый Великий пост. Пришел человек, которого я знал, и говорит: я вот сегодня приготовился причащаться, батюшка, все нормально, полпоста, вот прошло великого, я Великим постом своей супруге не изменяю. А жена беременна в это время, она ждет от него ребенка. Вот. Я говорю: как, подождите, после Пасхи вы будете изменять опять? Он говорит: ну, конечно, я же нормальный человек, я как все. Я говорю: вы знаете, вы тогда не можете сейчас причащаться, если вы имеете такое намерение. Если вы, это вот, если вы в принципе, должны быть отлучены от причастия там, по канону на 7 лет за прелюбодеяние, если до поста у вас это было. Но сейчас никто такими сроками не живет, но это там полгода, может быть. 3 месяца, я не знаю, это разные решения в разных ситуациях, разные духовники принимают. Но это только в том случае, если у вас есть покаяние и твердое желание больше не впадать в этот грех. Он у меня страшно рассердился, обиделся, и больше я его не видел. Ну вот, если бы я ему сказал: все хорошо, ты молодец, молодец, не изменяешь постом, какой хороший человек, причащайся, да, я бы согрешил. То есть это был бы мой грех, это было бы мне горе. Если бы я говорил человеку: все хорошо, все хорошо. Или человек, допустим, приходит ко мне, пожилая женщина в летах, и говорит: вот, у меня дочка нашла себе, то есть сын нашел себе невесту, я категорически против, она ему не подходит. Но они вот упрямо все равно уже подали документы, будут расписываться, и я не знаю, что мне делать. Я говорю: а что, она пьет? Нет. Она матерится? Она гулящая? Нет, да нет, она девушка. Она, что не так? Она учится, потом пойдет работать. А что за семья? Она дочь священника. А почему она вам не нравится? Ну, не нравится, и все. Ну, понятно, мама уже ревнует. Она будет ревновать любую невестку. Любая невестка будет для нее не годиться, потому что отнимет у нее сына. Потому что она хочет им владеть. Вот. И любовь ее владеющая любовь. Вот я начинаю ей говорить, она страшно гневается на меня, но потом все-таки она, сжав зубы, принимает этот вариант, приходит на венчание, там, поздравляет, ну, и вроде бы потом все нормально. Но вот если бы я сказал: да-да, вы правы, конечно, что за безобразие, надо невестку поменять, то, конечно, это я бы согрешил. То есть священник должен указать человеку на его грехи, и не всегда. Не всегда у нас задача сказать человеку, что все хорошо. Поддержать его, утешить его, сказать, что его Бог любит, что он может и должен покаяться и поменять жизнь, что Бог этого хочет, это мы должны. Но назвать грех грехом мы должны тоже. А если нет, то горе нам. Церковь благословляет жить и с неверующим супругом. Почему? В чем смысл такого брака? Ну, апостол Павел об этом однозначно говорит. Он говорит: не знаешь, может обратиться он через тебя. Потому что если он тебя любит, допустим, муж неверующий, жена верующая, если он ее любит, то ему значительно легче прийти к вере, увидев рядом с собой добрую христианку. Тем более душа, которая для него родная и любимая. Вот. Иногда это бывает очень долго. Иногда это бывает много лет, и это мучительно. Потому что, допустим, уверовавший супруг открыл для себя Христа, это стало главным сокровищем в его жизни. А неверующий, он, для него это пока пустое место. для меня ничего не значит. Вот какие ошибки можно тут допустить? Спрашивает раб Божий Георгий, если один вот верующий, другой неверующий. Какие ошибки? Это давление. Это давление, когда я вот уверовал, я теперь все знаю, и я вас всех быстро сделаю святыми. Сам еще только новоначальный, но как делать из других святых, я знаю. Вот я у всех буду смирять. Там, допустим, вы все у меня будете постом соблюдать Великий пост в пище. Потому что готовлю это я, говорит жена. Отказывать мужу в супружеских отношениях. Хотя не имеет на это права по слову апостола, потому что только по взаимному согласию на время поста и молитвы Павел апостол благословляет воздерживаться от супружеской жизни. А если для мужа непонятно вообще само понятие пост, что это такое, он воспринимает это как нелюбовь. То есть вот эти страсти, тщеславие, учительство, самовлюбленность эта, которая пока еще даже не начата изживаться, но уже человек мнит себя добрым, опытным христианином, вот это, конечно, беда. Здесь надо просто любовью, христианской любовью, медленно, но верно отогреть человека, чтобы он тоже захотел и сказал, вот я вижу, что я тебя и так любил, а теперь вот ты вообще светишься. Я тоже хочу понять источник этого. Вот у меня есть дальние родственники, абсолютно атеисты, и это мой родственник, он второй раз женился. Там ему под 60 лет, они друг друга очень полюбили. Вот создали семью. И он меня спрашивает, я ему даю Евангелие почитать? Он говорит, да, спасибо, Федь, потому что мы друг друга так любим, и нам очень хочется найти источник этой любви. Вот он задумался. Если бы жена была верующей, он бы понял, в чем этот источник. Давайте, дорогие, помолимся о здравии ныне те знаменитого святейшего патриарха Кирилла, день ангела, которого мы сегодня торжествуем, многое благое лето святейшему патриарху, схиархимандрита Илия, президента Владимира, Сергия, Ларисы, Ирины, Андрея, Алексея, Николая, Елены, Зои, Ларисы, Льва, Марии, Евгения, Олега, Дмитрия, Ольги, Артемия, Сергия, Александра, Тамары, Евгении, Михаила, Валентины, Валерии, Таисии, Антонины, Светланы, Симеона, митрополита Ануфрия, протерия Валерия, протерия Александра, Евгения, Кирилла, Виктора, Николая, Ильи, Александра, Галина, Нины, Ольги, Елисаветы, Надежды, Ульи, Раисы, Василия, Ирины, Екатерины, Георгия, Андрея, Павла, Александра, Дмитрия, Алексея, Виктора, Дмитрия, Евгения, Ирины, Марии, Владимира, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Аллы, Наталья, Анна, Андрея, Василия, и упокоение Господи, упокой Ирия Александра, монахини Нонны, Петра, Владимира, Антонину, Павла, Марину, Иоанна, Валерия, Аркадия, Анатолия, Александр, Лидия, Зоя, Александр, Галина, Сергия, Александру, Владимира, Романа, Татьяну, Александра, Владимира, Татьяну, Зиновию, Иоанна, Сергия, Нину, Ольгу, Никиту, Екатерину, Александра, Татьяну, Симеона. Покой всех, где же пресвящает свет лица Твоего. Христос воскресе. До свидания, дорогие братья и сестры. У микрофона был протоиерей Федор Бородин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.